Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Важные люди». Ее ведущие Даниил Плескарев
и Эргнул Гордей.
Наша программа посвящена диалогу с людьми, которые влияют на сегодняшнюю повестку России, мира, нашего города. Меня зовут Даниил Плескарев. Я являюсь руководителем образовательного проекта «Феноменон», членом Союза журналистов России и соведущим нашей замечательной программы.
Да, меня зовут Аргунов Гордей, я являюсь пресс-секретарем общественного движения образовательного проекта «Феноменон», также являюсь членом Союза журналистов и главным редактором информационного агентства «Excellent Russia», и также соведущим нашей программы.
Наша сегодняшняя гостья — это Жорова София, эксперт по праву в сфере государственного и муниципального управления, глава отдела по науке образовательного проекта «Феноменон», член Ассоциации юристов России и член Российского общества знания, а с недавнего времени кандидат в муниципальные депутаты по району Хамовники и району Мещанский города Москвы. Добрый день, София.
Добрый день, коллеги. Рада вас приветствовать. Спасибо большое за то, что вы позвали поучаствовать в вашей программе. Да, сегодня, как я понимаю, мы с вами будем обсуждать правовые аспекты социальной безопасности нашего города и, в принципе, России. Расскажу немного о себе. Меня достаточно обширно представили. На данный момент мы занимаемся расширением социальной программы и возможными перспективами развития благоустройства и коммуникации нашего города и, в принципе, их внедрения по России.
София, еще раз здравствуйте. Хотелось бы в первую очередь, чтобы наши слушатели знали, как вы стали экспертом по праву в сфере государственного муниципального управления. Почему вас эта тема очень заинтересовала, что вы захотели связать свою жизнь с ней?
Ну, знаете, как я к этому пришла, это, в принципе, просто процесс обучения. Здесь нет ничего особенного и захватывающего. Но, в сущности, почему я выбрала данную отрасль права, она была обоснована тем, что это то, что в большей мере регулирует нашу с вами жизнь. Административное, муниципальное, конституционное право — это защита прав человека в первую очередь. Создание благоприятной среды для жизни, для развития, для образования. Вот именно поэтому это все, что связано с правами.
Так, а София, а скажите, пожалуйста, а вы сейчас, помимо данной тематики, еще ваша общественная деятельность на что направлена? Чем вы вообще занимаетесь по-общественному, так скажем?
В первую очередь, конечно же, она направлена на образование детей в средней школе, в старших классах, сотрудников определенных ведомств, органов, лекции в вузах по различным аспектам. В основном, естественно, правовым. И основную тематику, которую мы сейчас развиваем, это воспитание правосознания у детей младшей школы. Потому что, когда вы формируете правосознание с юных лет, то это дает возможность человеку в дальнейшем проще сосуществовать в обществе, понимать его нормы и мыслить в рамках данных норм и морали в том числе.
Не секрет, что мы находимся сейчас и выходим в эфир с радио ВОС Всероссийского общества слепых. И в связи с этим вопрос, который, я думаю, будет актуален для наших слушателей. Каково правовое регулирование собак-поводырей? Не секрет, что сейчас взаимодействие с собаками-поводырями становится все сложнее. И в этом аспекте хочется узнать, что нового происходит в этом профиле. И, возможно, вы сможете рассказать что-то про образовательную сторону этого процесса, то есть просветить наших слушателей относительно данного формата.
Ну, давайте мы начнем с основных аспектов, что касается данного вопроса, чтобы понимать его суть с самого начала. В первую очередь, кто, конечно же, может получать собаку-поводыря? Это инвалиды по зрению первой и второй группы в возрасте от 18 лет, что важно. То есть здесь возрастной диапазон законодатель установил. Основные документы, которые необходимы при оформлении собаки-поводыря, помимо, ну, естественно, согласие на обработку персональных данных, заявление в письменной форме и в произвольной в том числе. Основные документы — это медицинская справка и копия паспорта. То есть особых подготовок здесь не нужно. Большая часть документов оформляется непосредственно при подаче. В том числе в данный момент можно оформить данную заявку на государственных услугах на сайте, портале. На данный момент в России существует множество как коммерческих, так и некоммерческих платформ по помощи слабовидящим, по оформлению, воспитанию, привитию собаки. Что здесь основное и важное, то что в большинстве своем данная процедура сопровождается присутствием куратора. То есть куратор помогает подобрать собаку, чтобы ее характер подходил хозяину, характер хозяина подходил собаке. И единственный момент, что процесс обучения собаки, чтобы она обладала теми навыками, чтобы ее владелец мог безопасно осуществлять движение по городу, в принципе, существовать, оно достаточно длительное. И обучают здесь взрослых собак. Да, от 1 до 2 лет должна быть собака. И еще 1-1.5 года идет ее обучение. После идет обучение с ее будущим владельцем. По основным вопросам также нашим государством предусмотрены льготы. Можно оформить вычет по уходу за собакой, поводырем. Собаке предоставляются соответствующие документы. То есть они отличаются от тех документов, которые предоставляются обычным животным.
София, я вот знаю то, что в большинстве из пород, да, для как раз собак-поводырей выбирают именно лабрадоров. Скажите, пожалуйста, может быть, еще какие-то породы выбирают? А если нет, то именно почему в большинстве именно собак-поводырей это именно лабрадоры?
Тут достаточно простой ответ. Изначально я сказала, что собак-поводырей подбирают по темпераменту владельца будущего и характера непосредственно собаки. А ее характер зависит от породы. Как мы знаем, лабрадоры — это достаточно дружелюбные, семейные собаки. Их часто заводят семьи с детьми. Такие очень компанейские собаки, можем так назвать. Поэтому чаще всего выбор попадает именно на них. Они подходят по размеру, по габаритам и по характеру. Также некоторые заводят немецких овчарок, но они более тяжелые в управлении в данном вопросе из-за своего характера.
А какие вообще существуют меры поддержки в общем аспекте относительно поддержки людей с проблемами со зрением? Или, может быть, вы какие-то можете предложить как эксперт в области государственного и муниципального управления, а также кандидат в муниципальные депутаты?
Ну, мы можем изначально перечислить аспекты, потому что их достаточно много, в каких сферах происходит поддержка. Это жилищные льготы, трудовые льготы, образовательные, транспортные, налоговые, юридические, общественные льготы, медицинские. То есть их большое множество. И основные заключаются в том, что предоставляется особое право. Ну, в этом и заключаются льготы. Это определенное особое право, которым можно воспользоваться, можно его проигнорировать. Ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством, федеральным законом 181 по различным аспектам. В этом же законе предусмотрены и пенсии. Что касается жилищных льгот, то это норма жилого пространства для человека с инвалидностью. Здесь законодатель предусмотрел, от какой площади должна быть квартира. Это от 36 квадратных метров. Трудовые льготы. Вот здесь я хотела бы остановиться поподробнее и рассказать историю из Ставропольского края, которая дошла до суда. она касается как раз-таки судебного дела по необоснованному отказу при приеме на работу. Объясню простым языком, что произошло. Девушка, окончив высшее учебное заведение с красным дипломом, обладая всеми необходимыми навыками, но с инвалидностью по зрению и собакой по ведру, начала устраиваться на работу в юридическую фирму. И ей отказ последовал в форме, что мы не можем создать обеспечение необходимое под вашу собаку. То есть у нас нет необходимых условий, и создавать мы их не будем. Что с юридической точки зрения является необоснованным отказом при приеме на работу. Девушка обратилась с этим в суд. Суд доказал, что это было неправомерно, но работодатель придумал позже другую причину обоснованного отказа, что она не соответствует необходимым трудовым качествам. Ну, естественно, мы понимаем, что таких случаев, к сожалению, много. Законодатель, конечно, защитил в полной мере, в которой мог, данный вопрос и людей, которые подпадают под данную юрисдикцию. Но ситуация такова, что из-за собаки, несмотря на то, что девушка обладала достаточной компетенцией, красный диплом, обширная практика, ее не приняли на работу. И, к сожалению, таких случаев, на которые доходят до суда, очень мало в нашей стране. А это позволило бы популяризировать данный вопрос. Поэтому здесь, скорее, я бы перешла от вопроса льгот наших к вопросу восприятия, а именно dog-free, который очень важен в данный момент. И не только... Даже в Москве этот вопрос не очень хорошо развит.
Расскажите поподробнее.
Смотрите, dog-free, dog-friendly можно называть по-разному. Это отношение к, в принципе, людям с собаками. В России уже существуют дорожные карты и маршруты, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь владельцев собак намного удобнее. Заключается вообще это все в том, что хозяинов с их собаками не пускают в большое количество мест. Это пляжи, общественные места, ну, абсолютно разного характера. Назовем это общим словом «общественные места». Как, например, произошло с этой девушкой. Владелец фирмы не захотел оборудовать это место под нее. Данное движение очень такими мягкими, лояльными формами борется за то, чтобы собаки были интегрированы в наше общество, назовем это так. Борется за то, что это друзья человека, что вот для большинства людей это самая настоящая помощь в жизни, в передвижении и, в принципе, во всем.
София, не так давно после реконструкции парка Горького, да, в Москве, там везде, по факту, вся территория, она является dog-free. Скажите, пожалуйста, вот такие массовые культурные места в городе Москве, можете еще сказать, где можно погулять с собакой, и никаких не будет проблем?
Смотрите, на уличном пространстве вообще можно гулять без преград. Нам здесь не стоит забывать о том, что есть, конечно же, в определенных местах штрафы за нарушение определенного порядка, за то, что не будут убраны отходы жизнедеятельности. Нам не стоит переходить эту границу, это является понятным аспектом. Но в целом по улицам нет никаких ограничений. Здесь идет именно борьба за то, чтобы собак пускали в закрытые пространства различного характера. То есть офисы, кафе, рестораны, школы, музеи, вот все эти помещения. Например, то же самое касается детских приютов.
Угу. София, я знаю, что тенденция все-таки пошла на улучшение. То есть где-то, наверное, может быть, с 2015 года, что большинство ресторанов, как и отелей, все больше и больше с каждым годом без проблем впускают посетителей с собаками. Вы как считаете, когда те же компании, да, там офисы, может быть, и магазины, в частности, тоже будут включаться в этот тренд, и что для этого нужно, какой, так скажем, стимул?
Для этого нужна, в первую очередь, популяризация данного вопроса. И мы видим, правда, как вы сказали, Гордей, тенденцию на то, что данное движение распространяется не только по количеству общественных мест, но и, в принципе, по нашей стране. В этом плане Санкт-Петербург является более дружелюбным городом для собак, в отличие от Москвы, что удивительно. В регионах данный вопрос развивается тоже, соответственно, постепенно, не на таком уровне, как в Москве и Санкт-Петербурге, но тоже движется. И так, что мы выделяем, популяризация вопроса, возможно, донесение до людей, которые просто-таки занимаются коммерцией, например, те же пары, что они теряют часть потребителей. Но мы не должны опускать еще один важный момент. Это мы должны понимать, насколько воспитана собака. То есть, может, это вообще стоит делать лицензию. Собака прошла курс, значит, она может ходить со своим хозяином везде. Вот такая достаточно абстрактная вещь, которая на данный момент нет в России, но, возможно, когда-нибудь появится.
Но также вот возвращаясь к вопросу dog-free, смотрите, понятное дело то, что собака должна быть в общественных местах на поводке. А как вы считаете, обязательно ли атрибут прогулки является ли...
Намордник?
Да, намордник, все верно, да-да. Mm. Как вы считаете?
Я считаю, что здесь опять-таки вопрос того, насколько воспитана собака, и это можно было бы определить прохождением небольшого тестирования для собаки ее владельца. То, мне кажется, решила бы абсолютно все вопросы. Может ли она ходить без намордника, насколько она опасна или полезна для общества?
Это очень интересная задумка.
Как мы слышим, дорогие слушатели, София разбирается в разных аспектах права, но хотелось бы все-таки услышать вас, почему именно государственные и муниципальные управления, и что вас постигло именно, какое вдохновение, чтобы идти в кандидаты в муниципальные депутаты?
Очень интересный вопрос. Ответ будет достаточно длинный, планомерный. Начнем с того, что меня побудило на то, чтобы я стала кандидатом в муниципальные депутаты и, в принципе, участвовать в предвыборной гонке. Это то, что, как по мне, нашему городу и, в принципе, нашей стране не хватает новых взглядов, энергичных кадров, но при этом квалифицированных. К чему я сейчас стремлюсь, изучая право все больше, глубже и дальше, чтобы иметь соответствующую квалификацию. И я считаю, что к этому должен стремиться каждый. Что трудовая деятельность, которой занимается человек, она должна соответствовать его навыкам. Именно тогда во всех абсолютно сферах, не только в сфере управления, государства, политики, во всем будет гармония. Именно поэтому, просто исходя из своих первоначальных интересов в юном возрасте, я выбрала данную стезю. Но также это основывается на том, что очень больно смотреть, вернемся к вопросу компетенции, когда решения, принимаемые органами власти, являются либо неправомерными, либо умаляют права граждан, жителей района. И именно поэтому вот с этой несправедливостью я хотела бы бороться и помогать людям решать их бытовые вопросы. Потому что вот все, что связано, например, с местным самоуправлением, мы простым языком можем называть бытовым. Ну, то есть это благоустройство территории внутренней, дворовой, коммуникации, комфорт людей. И от комфорта, если, например, отталкиваться от экзистенциальных потребностей, от пирамиды Маслоу, что лежит в основе, то, обеспечив первые три базовые потребности, человек может развиваться дальше. Развивать свой талант, ум, науку, все общество. Поэтому отчасти местное самоуправление этим занято. Создание благоприятной среды для развития талантов, потенциалов. У нас очень много талантливых людей.
Тогда у меня следующий вопрос. Как вы, наверное, знаете, с недавнего времени муниципальные депутаты имеют право входить в состав Госсовета Российской Федерации и выдвигать свои инициативы на федеральный уровень. В связи с этим хочется узнать, что мы сегодня много услышали о Dog-Free. Может быть, у вас есть еще какие-то идеи, которые сделают наш город, нашу страну лучше и адаптирование для людей с проблемами со зрением?
Давайте начнем с того, что данная инициатива, точнее, уже принятое решение, введенное, вступившее в силу, оно является достаточно хорошим, потому что то, что говорят муниципалитеты на верхнем уровне, очень редко становится услышанным. И это возможность провести инициативы, реализовать их в жизнь, которые очень важны для, например, земель с особыми традициями и ценностями. У нас в 131-м федеральном законе это ценилось очень хорошо. И сейчас уже прошло второе чтение в Государственной Думе, новый федеральный закон о местном самоуправлении. И мне кажется, глобальное, что можно на данный момент именно сделать, это внести дополнительные положения в этот закон для более конкретного регулирования благоустройства. То есть на данный момент это достаточно обширная формулировка о создании благоприятной среды, окружающей, социальной, здравоохранения. Но конкретики в этом вопросе мало. И когда, например, мы, если сейчас пойдем смотреть законодательство в «Консультант Плюс», изучать вопрос, как же наш дорогой законодатель, органы власти регулируют вопросы помощи благоустройства среды для инвалидов по зрению. Нам это будет найти очень тяжело. И это касается не только инвалидов по зрению, а в принципе лиц с ограниченными возможностями. Поэтому данный вопрос лучше регулировать уже в федеральном законе. Вносить более конкретные формулировки, которые позволили бы местному самоуправлению проще и быстрее действовать.
А что вы предлагаете, именно какие-то программы для людей с проблемами со зрением, которые, я надеюсь, вы начнете реализовывать в своем районе и дальше выводить на федеральный уровень? То есть какие именно программы, может быть, дополнительной поддержки или какие-то проекты по улучшению доступности городской среды?
Здесь есть два аспекта, два подхода к данному вопросу. Смотрите, начнем мы с базового. Он заключается в том, что чаще всего вопрос о том, насколько хорошо благоустроена среда, какие в нее внедрены специальные оборудованные технологии, это вопрос второй. Первоначальный вопрос для людей слабовидящих — это непосредственно та среда, которая уже создана. То есть мы сталкиваемся с тем, что градостроитель, он не всегда очень хорошо отвечает нормам благоразумия. И тут в ответе муниципальные депутаты, потому что данные положения о благоустройстве, о строительстве утверждают именно они. И, например, когда человек слабовидящий, он идет с тростью или с собакой, и на узком тротуаре появляется у него преграда в виде столба, тут даже не слабовидящий может получить травму. То есть это настолько нелогично. Или пешеходный переход, который переходит не в плавный подъем на парапет, а сразу упирается в бордюр. Это преграда абсолютно для всех. Вот первое, от чего нужно отталкиваться, от благоразумия, от удобства пользованием вот той средой, тем окружающим пространством, в котором живет человек. А второй вопрос — это уже популяризация тех средств, которые есть на основных главных дорогах. Например, мы все знаем такие желтые плиты с тиснением, которые помогают ориентироваться людям с специальной палочкой. Но в маленьких дворах данные технологии, назовем это так, не внедрены. То есть если мы уходим вглубь района, мы видим, что ситуация уже не настолько красивая и удобная. и абсолютно для всех. То есть это ямы, это неудобство пользования. Поэтому, да, основная цель — это в первую очередь следить за тем, насколько качественно идет благоустройство и градостроительство, насколько это благоразумно. А второй вопрос — это углубляться в внутреннюю структуру района и благоустраивать его уже изнутри, а не только те земли, которые прилегают к основным и федеральным дорогам.
София, понятное дело, что социальная программа, ну, на примере города Москвы, она направлена на удобство и безопасность всех слоев населения этого города. Где-то, наверное, уже года 2-3 очень сильно в летнее время очень популярно становятся электрические самокаты. И уже достаточно часто, как и не так давно тоже, можно было слышать на местных СМИ о том, что врезаются, не нарушая законы. И, ну, там, конечно, не до критического состояния, но травмы достаточно тяжелые получают обычные пешеходы. Поэтому такой вопрос. Вы, так как жители, да, с проблемами со зрением, они все-таки входят в группу повышенного риска. А как вы считаете, какие нужны меры ввести, чтобы снизить, если не полностью исключить такие случаи, во-первых, и, может быть, это будет создание каких-то отдельных пешеходных дорожек. Может быть, какие-то другие вы предложите?
Хочу сказать, вот почему мы развиваем у детей правосознание, потому что из-за этого будущее поколение, если хорошо этим заниматься, они не будут так гонять на тротуары, где ходят как пожилые люди, так и люди с ограниченными возможностями, чтобы не создавать экстренных ситуаций при движении. Ну, а в целом, да, в Москве и в регионах, в Санкт-Петербурге, везде не хватает велосипедных дорожек, на которых могли бы передвигаться люди на самокатах. Но есть другая сторона вопроса. Когда эти площадки есть, эти дорожки, на них выходят мамочки с колясками, что тоже опасно как для них, так и для движения. А выходят они туда, потому что так ребенка меньше качает. Дорога ровная и лучше засыпает. Вот понимаете, какая сторона вопроса?
Ну, если
мы сделаем дорожки,
да, для
и
каждой
создадим
группы,
еще
более, да, населения, то
ситуацию.
У нас по факту и не останется,
конечно,
свободных дорог для деревьев тех же.
Вопрос такой. Я думаю, не секрет, что существуют нерадивые подрядчики, которые, когда производят стройку, переукладку дорог, какие-то благоустройства именно на территории, они проводят их с нарушением техники безопасности, не выставляют определенные знаки, не перегораживают дорогу. И понятное дело, что человек без проблем со зрением, он обойдет. А что делать людям с инвалидностью, что делать мамочкам с колясками, что делать людям, у которых проблемы со зрением, к сожалению, критически? Вот что же с такими подрядчиками делать? Расскажите вот нашим дорогим слушателям эту проблему, как ее решить в правовом поле?
Решить ее должен Следственный комитет.
Потому что,
ну, если говорить серьезно, то в этой шутке есть большая доля правды. Потому что подрядчики — это большие юридические лица, которые совершают такие нарушения не только в одном локальном месте. И бороться с ними должны именно правоохранительные органы. То есть людям, вот как бы не хотелось, они могут написать обращение в прокуратуру, в Следственный комитет, лучше всего, конечно, чтобы ими занялись правоохранительные органы и решили данную опасную для жизни и здоровья людей ситуацию.
А как это сделать? Вот какая дорожная карта? Я житель, у меня стройка возле дома, она не ограждена, там огромный котлован.
А у меня там, да, дети гуляют там...
А там рядом детская площадка, горка, и она практически выходит в котлован.
Да.
Да, нам нужно в первую очередь определить, какой это район, и определить, какая прокуратура относится к данному району. В первую очередь районная, а не межрайонная. Лучше всего подавать туда заявление коллективное от жителей. Потому что так больше вероятность, что данный вопрос будет урегулирован быстрее. Потому что это будет носить массовый характер. Поэтому лучше собрать инициативную группу внутри двора, например, или небольшого района, собрать заявление или подписи под заявлением, отнести это в прокуратуру, а дальше будет 30-дневное рассмотрение. И, как правило, вопрос решается. Если заявление, жалоба оформлена грамотно, соответствует всем нормам обращения, и это имеет массовость, тогда вопрос с подрядчиком чаще всего решается. И неблагоприятная среда, она устраняется.
В общем, дорогие слушатели, если у вас есть такая проблема, собираем друзей, собираем соседей и идем в прокуратуру. Отлично. И последний вопрос на сегодня. Вернемся в вашу общественную деятельность. Расскажите нам, что сейчас происходит с российским образованием, с российской наукой, как глава по науке образовательного проекта «Феноменон». И какие сейчас вообще, в принципе, идут вектора, направления развиваются для того, чтобы адаптировать научные познания, образовательные процессы для людей с ограничением или проблемами со зрением?
Даниил, это вопрос даже не на час. Здесь можно говорить о том, что происходит. Как мы знаем, мы сейчас постепенно отходим от Болонской системы и, в принципе, от европейских и западных разработок. Scopus, Web of Science — это та система, которая помогает рецензировать как автора, так и его материалы, обозначать его экспертность. Мы от этого отходим. И я очень надеюсь, что в скором времени мы будем пользоваться не только достижениями нашего Востока, наших дружественных стран с той территории, но и в нашей стране будут разработаны улучшенные системы, лучше, чем Scopus и Web of Science, потому что у них тоже есть много минусов, которые позволят регулировать экспертность и уровень научных знаний у деятелям. Что касается нашей системы образования на системы высшего образования, то, как мы понимаем, сейчас у нас идет тенденция по отходу к системе специалитета. Мне кажется, через 5 лет большая часть образования, которое будет получаться в России, оно будет именно по данной системе. Специалитет, аспирантура, ну и дальше получение научной степени. Потому что, как мы знаем, от Болонской системы мы отходим. Но и в нашей стране Болонская система применялась далеко не во всех направлениях.
А что касается именно поддержки людей с проблемами со зрением, как решается этот аспект? То есть, или вы можете предположить новые идеи для решения этой проблемы? То есть, как вовлечь инвалидов и людей с ограничением по зрению в науку?
Тут позволят помочь новые технологии. Мне кажется, мы уже к этому идем, потому что очень много чего сейчас можно прослушать в формате аудио. Те же подкасты, аудиокниги. Это достаточно удобно. То есть это не настолько большие книги с текстом Брайля. Их можно легче изучить, и чем больше научных трудов будет приведено. Записи лекторов. То есть в образовательной среде поможет, если, допустим, преподаватели ведущих вузов страны, МГУ, МГИМО, МГЮА, будут записывать аудиолекции. Которые они при этом помогут не только слабовидящим студентам, но и будущим абитуриентам, и, в принципе, действующим студентам. И развивать вот данную информационную среду, в которой как можно больше знаний можно будет получить в средствах интернета, Вот это поможет повысить квалификацию кадров. Чтобы мудрое старшее поколение передавало свой опыт не только при коммуникации, но и через интернет, что важно.
София, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была София Жорова, эксперт в области государственного и муниципального права, член Ассоциации юристов России и кандидат в муниципальные депутаты по Мещанскому району и району Хамовники города Москвы. Дорогие друзья, спасибо, что сегодня были с нами. Пишите нам на сайт нашего СМИ excellentrussia.ru, информационное агентство Excellent Russia, каких гостей вы хотите видеть в следующем выпуске, что нам улучшить, что нам добавить, чтобы именно вам было интересно. Мы делаем эту программу для вас, ради вас, и надеемся, что это станет частью Радио ВОС. И всегда наше время с вами будет полезным и продуктивным. С вами были Даниил Плескарев
и Аргунов Гордей. Всем всего хорошего и хорошего вам дня.
Программа «Важные люди».